Я помнил все, что было в розыскной ориентировке. А также и скрип начальства, что он отличный стрелок, владеет всеми системами защиты и нападения и будет сопротивляться до последнего. Что же, посмотрим. И не видя его в глаза, я не сомневался, что такое легко не дастся. Придется его дырявить по-настоящему. Я подумал еще, что у меня с собой всего один индивидуальный пакет. Чем же его перевязывать? Экипирован он был безупречно. В наше армейское обмундирование, не новое, но и не старое. Офицерская пилотка с полевой защитного цвета звездочкой, плащ-палатка, вороненый ухоженный автомат ППШ с рожковым магазином и наши хорошие яловые сапоги. Достигнув конца полянки, он обернулся и помахал Юлии рукой. Обхватив столб, она рыдала широко и некрасиво, открывая рот. Однако слышны были лишь сдавленные всхлипы. Безусловно, она знала, кто он и что в случае поимки его ожидает. Понятно, я уже прикинул Павловского для всего, что нам предстояло. В беге я его достану. Он от меня не уйдет. Это было ясно. И в рукопашной, наверное, одолею. Что же касается перестрелки, то тут мне следовало бы дать фору. Он сделает все, чтобы меня убить. Я же обязан взять его живым. Даже если он и не радист, а старшей группы. Для Функельшпиля желателен и старший. Главное — Функельшпиль. Третьего в крайности можно не беречь. Если бы только знать, кто из них радист, кто старший, а кто третий. Я снова взглянул туда, где в орешнике находились Лужнов и Фомченко. Они должны были, заложив дрючок, чуть раздвинуть видные мне отсюда две верхние ветви. Но этого знака там не было. Уснули они, что ли? Я не сомневался. Он проник в хату с их стороны, я бы его не прозевал. Помощнички, ядрёна вошь, нечего сказать. Я мог манком подать им условленный сигнал, но не стал. И не потому, что хотел все проделать сам, а от того, что в скоротечной схватке при задержании решает умение, а отнюдь не число. В себе я был совершенно уверен. А они могли наломать дров. Запросто. Павловский уже скрылся в кустарнике. Он направлялся, как я определил, к дубовой роще, мыском выступавшей на опушке леса. Оставив в кустах свою плащ-палатку и вещмешок, я со шмайсером в руке, стараясь не произвести и малейшего шума, следовал за ним метрах в 50 параллельным курсом и все время охолаживая себя. Уж очень мне не терпелось посмотреть его в деле. Вести за ним наблюдение в глухом, чищебном Шиловичском лесу было практически невозможно. И более всего я желал, чтобы где-то здесь, в кустарнике, он встретился со своими сообщниками. Вот тут, используя внезапность, я бы их и атаковал. И если судьба не закапризничает, не подведет, считай, они у меня в кармане. Высокий орешник сменился мелким, с проплешинами чепыжником. А впереди туманной росой серебрилось поле. Павловский шел туда, прямо к дубовой рощице, шел быстро и не оглядываясь. Однако следовать за ним по открытому месту я, разумеется, не мог. Да, ни Талан, ни второго, ни третьего, очевидно, не будет. Приходилось брать его одного. Наметив подходящее место, я выпрямился в низкорослом чепыжнике, он доходил мне до бедер. И, держа шмайс внизу, у колена, поднял в левой руке пистолет «Вальтер» карманной носки и крикнул: «Стой! Не двигаться! Стрелять буду!» Он мгновенно обернулся и с похвальной быстротой направил на меня автомат, успев при этом окинуть взглядом местность. Нас разделяло каких-нибудь 50-45 метров. «Кто вы? Документы!» Делая шаг ему навстречу, крикнул я, стараясь выразить в лице и в голосе волнение.